говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы там очень много и слушали, и смотрели про Санкт-Петербургский экономический форум. И, по-моему, никто из наблюдателей не обратил внимания на абсолютно исторический момент, который там случился. Вся семья Владимира Путина участвовала в этом мероприятии. Сам Владимир Путин и дети Катя и Маша. Официальные дети, но официально пока еще им не признаны, но обе они были на трибуне. И я обращаюсь к нашим гостям с вопросами по этому поводу. С нами Сергей Ежов, это обозреватель издания «Инсайдер». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, как вы считаете, не были ли нарушены законы конспирации в каком-то смысле, когда все они появились на одном мероприятии? Папа в роли участника дискуссии, дети в роли приглашенных гостей. Ведь он же все это время не признавал, не говорил, кто эти девочки, о которых все прекрасно знают. И вдруг вот все втроем на Санкт-Петербургском форуме, к чему бы это?
Ну, во-первых, наверное, следует отметить, что все-таки не вся семья. Потому что, как мы знаем, и в том числе из расследований наших коллег, дело не ограничивается только детьми, которые у него появились в браке. Но есть еще одна, так скажем, внебрачная дочь, как минимум, из Санкт-Петербурга. И плюс еще не по совсем подтвержденной информации есть, возможно, какие-то дети от Алины Кабаевой. Вот. Поэтому можно сказать, что только часть семьи появилась на Петербургском экономическом форуме. Но я думаю, что, в принципе, ничего так скажем, шокирующего не произошло, потому что он же не представил их как своих дочерей пока. А в принципе о том, что они являются его дочерьми, это такой секрет Плешинели. Вот. Но, безусловно, это важная, наверное, веха, когда они появились публично, на публичном мероприятии вместе, причем с участием своего отца. Я думаю, это говорит скорее о том, что возможно, в ближайшем будущем нас ожидает более активный выход этих женщин в свет. В деловой мир, так скажем.
Да, спасибо, Сергей. И я обращаюсь к Александру Мельману. Александр – телевизионный обозреватель. Здравствуйте, Александр.
Вот, здравствуйте, Елена, скажите, рад пожалуйста, вас видеть и слышать.
Саш,
гораздо
я тоже
больше, чем дочек Путина,
очень,
честно вам скажу.
Да, что вы говорите? Я запишусь к ним третий, и тогда, не так приятно меня уже будет видеть и слышать. Александр, скажите, пожалуйста, вам не обидно за Алину Кабаеву? Вот смотрите, ведь она же полное право имела право присутствовать тоже на этом форуме в качестве главы Национальной медиакорпорации Юрия Ковальчука. Вы знаете, что она там председатель совета директоров, если ее еще... не думаю, что ее уволили за все эти годы. Почему вот ее там не было? Вот давайте мы к вам, как к человеку, который в этой сфере вращается, знает. Она же главная по огромному количеству медиа, представленных в этом холдинге, включая Первый канал, 25% акций, по-моему, уже больше. Почему ее там не было? Что дети были, а вот ее нет, не взяли.
Лен, вы меня так здорово представили, что я там вращаюсь. Честно говоря, я первый раз сегодня увидел дочек Путина здесь у вас на Радио Свобода. Мне их показали. Вообще-то они ничего, но вы лучше, я вам скажу. Вот. Поэтому я про Кабаеву не могу ничего сказать. Может быть, ей обидно. Может быть, они так решили на семейном совете. Вот. Вот, я сделал телефон тихо, а почему-то он зазвенел. И, может быть, они так решили на семейном совете, я просто не знаю. Решили показать в данном случае дочек, и это уже хорошо, и на том спасибо. И важно, наверное, теперь, что и как они говорили, и это, наверное, нам стоит обсудить.
Да, обязательно, мы это просто обязательно обсудим, что они и как говорили, и покажем, как они говорят, и что они говорят. пока для начала обсуждаем саму важность момента. И с нами на связи Андрей Колесников, с которым мы только что говорили на тему, ну так, неделю назад, на тему Коли и папы. И Андрей Колесников назвал все, что происходит с детьми на постсоветском пространстве, наследственным комитетом. И вот, Андрей, спрошу я вас, укладывается, вписывается ли это в концепцию наследственного комитета, вот этот вот выход в свет двух новых бизнес-леди во главе с папой?
Папа передает бразды правления страной своим отпрыском, как это в большей или меньшей степени вроде бы собирается или не собирается делать Лукашенко, как это было отчасти с Назарбаевым, с Каримовым. Но, тем не менее, здесь скорее можно вести речь о том, что очень существенные карьерные возможности, как показывают разного рода даже академические исследования, их больше у детей из хороших семей, то есть, ну, как хороших семей, аристократических, в том понимании, в каком мы оцениваем, как бы оценивали советские элиты, как мы сейчас оцениваем постсоветские элиты. Вот обе предполагаемые дочери Путина, они занимают очень хорошие рабочие места, занимаются профессиональной работой, ну и их продвижению, конечно, способствует то, что они являются, судя по всему, значит, дочерями Путина. При этом, конечно, наибольший интерес вызывает работа Екатерины Тихоновой. И во многом, конечно же, опять же, так сказать, это только предположение, но устойчивость на позиции ректора МГУ господина Садовничева во многом можно связывать с тем, что он является непосредственным начальником госпожи Тихоновой, поскольку он директор, помимо того, что он директор Института математических исследований сложных систем, похоже на ВНИИСИ, то есть исследование не пойми чего и не пойми как и зачем. Ну, это как бы отдельный вопрос. Но внутри этого института есть Центр национального интеллектуального резерва, который в ранге заместителя Садовничева как раз возглавляет Екатерина Тихонова. Говорила она на форуме совершенно не по специальности. Чрезвычайно банальные вещи по тональности. Это напоминало, конечно, как бы сдачу экзамена в институте. Но вот какие-то люди, так сказать, ради себя любимых, а там любимых в ее панели было столько, что не перечесть, от Кирилла Дмитриева, любимца президента, до, так сказать, самого ведущего, господина Кропачева. Это большая честь была просто как-то назвать эту панель, мне не важно как, она называлась очень витиевато. И главное, чтобы там была дочь Кропачева. Еще сказал, что вот Санкт-Петербургский университет тоже хочет попасть в инвестиционный процесс, а не только МГУ этого достойно. Собственно, ради этого все как бы затевалось. То есть, по сути дела, это использование чужими дядями детей первого лица. Вторая дочь, она менее заметна была, так сказать, просто дала интервью по поводу генетических всяких вещей и, в общем, вполне себе внятно, опять же, как на экзамене в институте, рассказала, что бывает. И этим все ограничилось.
Андрей, спасибо. Вы немножко забежали вперед, но мы покажем сейчас все, что предшествовало этой истории. Это, ну, предыдущее выступление детей Владимира Путина на телевидении. На самом деле они не то чтобы совсем как черти из табакерки появились на этом форуме. Немного о них было. Во-первых, о них просто было уже известно, кто они такие. Никогда он этого не признавал, Владимир Путин, но все 100% наблюдателей, аналитиков уверены, что это те самые две девочки, которых до какого-то возраста показывали в лицо, а потом стали показывать уже со спины. Это те самые Катя и Маша, и мы ни на минуту не сомневаемся в этом, хотя корреспондент наш, который делал сюжет, Анна Хламова, она все равно должна, вынуждена оговариваться, потому что сюжет формальный, официальный, что предполагаемые дочери Владимира Путина. Давайте посмотрим.
Предполагаемые дочери Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова стали спикерами на Петербургском международном экономическом форуме и попали в эфир телеканала «Россия-24». Для предполагаемой старшей дочери президента России Марии участие в программах федерального телевизионного эфира – дело уже привычное. 18 июля 2018 года в «Вестях» показали сюжет о молодежном прокремлевском форуме «Территория смыслов» на Клязьме. Детский эндокринолог, научный сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова выступила на нем в секции «Цифровая медицина».
Любые технологии нацелены, конечно, в первую очередь на то, чтобы повысить качество предоставляемых услуг. Медицина не исключение.
Почти через год, 24 мая 2019-го, Мария стала участником научно-практической конференции по педиатрии в Москве.
Если ребенок вдруг стал отставать от своих сверстников, или если он всегда отставал от своих сверстников на голову и больше, это должно вызвать подозрение.
Вновь под телекамеры канала «Россия-24» предполагаемая дочь Путина попала 4 июля того же года на международном форуме в Петербурге.
Технологии ядерной медицины как раз наиболее оптимальны для детского возраста, в частности в онкологии. Поскольку мы можем применить фундаментальные исследования для изучения детской онкологии, а она отличается от взрослой онкологии.
А затем, через несколько месяцев, в сентябре, на медицинской конференции в Австрии.
Уровень эндокринологии, детской эндокринологии в частности, в России был всегда высок. Мы всегда имели прекрасных ученых, которые делали важные открытия.
Период пандемии прошел для Марии без телевизионных эфиров. На Санкт-Петербургском форуме под ее именем появилась новая должность – член Президиума Российской ассоциации содействия науки Российской Федерации. Младшая предполагаемая дочь президента страны Екатерина Тихонова на телевидении совсем редкий гость. До Петербургского международного экономического форума в этом году она попадала в федеральный эфир лишь однажды, когда в конце 2018 года в качестве руководителя НИР «Иннопрактика» она дала комментарий каналу «Россия-24».
Очень важно, что нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике.
На Петербургском международном экономическом форуме Екатерина Тихонова по скайпу приняла участие в панели, которую вел ректор СПбГУ Николай Карпачев. В финале ее выступления он выразил благодарность.
Екатерина Владимировна, спасибо. Вы во многом объяснили и интерес Санкт-Петербургского университета к этой тематике. И, безусловно, предварительные переговоры, которые мы проводили, они подтверждают вот верность ваших слов.
Ну, вот мы, во-первых, хотим обратиться к нашей аудитории с вопросом. Вы вообще-то опознаете дочерей Путина? Вы уже знаете точно, кто они, как их зовут? Вы верите, что это дочери Путина? 8-800-301-84-33, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки. А для того, чтобы все-таки не быть голословными и разобрать, что же они говорили, зачем их пригласили, давайте посмотрим фрагмент выступления Марии Воронцовой, фрагмент ее интервью на этом форуме. Специально берут у нее интервью, передают по каналу «Россия-24». Я сначала даже думала, честно сказать, отдать это на комментарий профессиональному генетику. Но вслушавшись в то, что она говорит, я подумала, что, наверное, профессионального аналитика, таким, какой является Андрей Колесников, можно и ограничиться. Вот давайте этот фрагмент посмотрим.
Здесь, на экономическом форуме, вопрос хочется задать, конечно, об экономике генетических исследований и в целом науке. Какой эффект это дает государству, стране и каждому из нас?
С пониманием того, какая доля населения, например, да, условно сейчас говоря, склонна там, к сердечно-сосудистым заболеваниям, склонна к онкологическим заболеваниям, это как минимум может дать возможность здравоохранению перераспределить свои ресурсы. То есть мы можем увидеть со временем, что, допустим, столько вкладывать в одну область медицины не имеет смысла просто потому, что население, ну, не несет такое количество потенциала, чтобы потенциально заболеть. А в другой области это было бы более востребовано. То есть перераспределение ресурсов, конечно, будет иметь место быть, я думаю, что в ближайшем будущем.
Вот, Андрей, вы по моей просьбе и сами, собственно говоря, добровольно, можно сказать, посмотрели это интервью. Вы вообще-то поняли, почему именно она? О чем таком она говорит, что, ну, следовало посвятить этому целый такой фрагмент «России-24»? Вот то, что я услышала сейчас, и там несколько еще каких-то кусочков, это то, что, ну да, надо посчитать, кто как болеет, и если, ну, люди болеют одной болезнью больше, чем другой, то, ну, и вкладываться нужно, соответственно, в это, а не в то. Вы как оцениваете уровень вообще-то вот ее, ну, представление проблем, о которых ее спрашивали?
Знаете, но сам тот факт, что действительно столько времени было уделено этому интервью одному из российских эндокринологов, который часто светится на разных, так сказать, конференциях и симпозиумах, говорит о том, что все знают. Ну, вот просто эндокринологу такого уровня вдруг вытаскивать на Петербургский экономический форум, ну, как бы, так сказать, нет никакого смысла. Вдруг начинать разговаривать об этих, как сказать, болезнях, отчасти, конечно, затрагивая такие вот глобальные вопросы, как перераспределение бюджетных средств внутри статьи здравоохранения. Кстати, на самом деле то, что она сказала, это как бы имеет определенный смысл. Здесь нужно, конечно, разговаривать с демографами, потому что структура заболеваемости, структура смертности, ну, наверное, показывает до сих пор еще, что у нас действительно очень много людей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний. Другой разговор, что, честно говоря, я не знаю, как там внутри этой статьи распределяются средства, но сейчас вообще никаких болезней, кроме ковида, никто уже, так сказать, никто их не замечает. Но, в принципе, судя по всему, человек знает, о чем, во-первых, говорит с точки зрения вот этой самой структуры смертности и заболеваемости. И, с другой стороны, вот эта уверенность в том, что средства будут перераспределены, можно расшифровывать как некий сигнал сверху о том, как будут перегруппироваться расходы на здравоохранение в будущем. То есть это как бы серьезный, вообще говоря, ньюсмейкер, который вот сообщается совершенно как бы такую инсайдерскую информацию. Ну, посмотрим, насколько это, так сказать, соответствует действительности. Так что здесь как бы вопрос не уровня. Видите, так сказать, человек очень, так сказать, хорошо излагает мысли свои, что-то понимает в профессии. Дело в том, зачем тянут предполагаемых, подчеркну, дочерей Путина на такого рода мероприятия, зачем они обязательно должны высказываться. То ли действительно их используют лоббисты в своих интересах, как это в большей степени было видно по Екатерине Тихоновой, то ли просто как бы вот это внешней медиа-среде интересно действительно, что говорят и думают, как выглядят дочери Путина. Это такое возможное приоткрытие завесы без называния их подлинными, ну, не именами, а, как бы сказать, функционалом, да, дочерей президента. Возможно, это предваряет некий их выход на большую арену.
Да, Андрей, спасибо. Я сейчас обращусь к Александру Мельману. Александр, вот вы посмотрели фрагмент интервью. Оно такое все какое-то нейтральное. Можно сказать, что, ну, любой другой человек, наверное, бы также ответил на эти вопросы. Там не очень понятно, почему именно этого специалиста позвали говорить на эти темы. Я о другом хотела спросить. То есть почему бы, как вы считаете, корреспонденту не спросить, и возможно ли это в принципе, спросить у этой замечательной женщины, ну, может быть, и хорошего специалиста, это мы толком не знаем, хотя вся страна думает, что едва ли, потому что, скорее всего, потому что дочь. Так всегда думает, бытовое сознание. Почему бы не спросить этому журналисту, а вот это вы та самая дочь, которая делала прививку, у которой была температура, про которую рассказывал папа и приводил всем в пример, что вот у меня дочь, она биолог, и она на себе испытывает, и я тоже пойду по ее стопам. Вот, в принципе, современный российский журналист может позволить себе вот такое спросить у этой женщины, которая, так по нашим вычислениям, действительно была одной из первых, кто на себе вот это все, кто в себя вот это вколол.
Ну, безусловно, что нет, потому что все мы понимаем, что такое наше телевидение сегодня. Это такая официальная структура, где распространены определенные правила игры, где все играют по этим правилам. И шаг влево, шаг вправо, и за двойную сплошную заходить, конечно же, нельзя. И они очень хорошо понимают. Поэтому это был чисто такой прагматический вопрос-ответ, где только дело касалось профессии распределения денег. И, кстати, мне, в отличие от Андрея, показалось не очень убедительным этот ответ, и мне кажется, что девушка так немножко поплыла и говорила по написанному как-то так. И, ну, это еще ни о чем не говорит, но вот если, опять же, так визуализировать и быть психологом таким дилетантным, то мне кажется, что здесь как-то она чувствовала себя не в своей тарелке. Ну, может быть, из-за отсутствия опыта медийного. Может быть, потом, когда ее будут чаще раскручивать, она будет говорить лучше. Может, действительно, она прекрасный специалист. Да, вот что касается таких вопросов, нет, это табу, и все уже знают, что у нас была одна очень неплохая газета, которую потом закрыли только из-за упоминания того, что есть такая Алина Кабаева. Поэтому никто не хочет себе проблем на голову лишних.
Да, то есть можно ее опрашивать, можно с ней даже сидеть и даже ее показывать, но ни в коем случае не давать ни ей понять, ни зрителю, что мы-то знаем, с кем разговариваем. Мы знаем, почему мы с ней разговариваем, но не скажем вам.
Абсолютно, абсолютно так.
Я предлагаю, уважаемые коллеги, посмотреть еще один фрагмент. с этого форума. Это другой круглый стол, в котором участвовала Екатерина Тихонова. Вы уже видели в нашем сюжете, что ректор СБУ, который вел этот круглый стол, выразил ей благодарность за участие. Там несколько мужчин сидело за круглым столом, и вот одна дама была по скайпу. Это и была Екатерина Тихонова. Она принесла извинения, что она по скайпу. Дальше она что-то такое говорила. Тоже было странно, потому что этот вот Андрей сказал, что это стол с таким пафосным навороченным названием. Обсуждался арбитражный суд стран БРИКС. Причем здесь вот этот математический институт, заместителем руководителя которого она является, ну, там не очень понятно. Ну, может быть, какие-то связи есть. Но мы сейчас дадим вам большой фрагмент ее общения с ректором Санкт-Петербургского университета, где он даже возразил Екатерине как-то. И в этом фрагменте она упоминает имя Кирилла Александрова, который почему-то... Кирилла Александровича, она говорит, Кирилл Александрович, может быть, поможет договориться с иностранными инвесторами. И после того, как мы посмотрим этот фрагмент, я прошу Сергея Ежова прокомментировать вот эту связь Кирилл Александрович, Екатерина Тихонова, и почему в некоторых роликах в интернете этот Кирилл Александрович считается... Почему его считают преемником Владимира Путина? Почему его так называют? Давайте фрагмент посмотрим.
Екатерина Владимировна, вы далеко, поэтому, если хотите, давайте вам слово первой. Екатерина Владимировна.
Да, еще раз добрый день. Я с удовольствием действительно прослушала все выступления. Очень рада со своей научно-технологической стороны, что такой арбитраж действительно может быть. Я согласна с тем, что путь к нему достаточно долг, но я думаю, что, может быть, совместно университетами и совместно на юридическими школами научными мы все-таки сможем найти путь, и в том числе очень надеюсь, что здесь вот Кирилл Александрович тоже...
Григорий настаивал, что быстро было, а не долго.
Да. Да, надеюсь, что, вот, например, еще Кирилл Александрович может помочь вывести это обсуждение на международный уровень и с некоторыми из партнеров БРИКС, и с некоторыми партнерами-инвесторами. Также в МГУ есть уже зачатки взаимоотношений, но я вижу, что недостаточно вот какого-то толчка для того, чтобы взаимные вливания потенциала и интеллектуального, и финансового все-таки начал работать, поэтому вот надеюсь, что согласно на следующем этапе мы сможем вести этот диалог уже на международном уровне, обсуждать конкретные проекты и шаги. Может быть, на следующем этапе мы также сможем посмотреть на ту самую дорожную карту, и таким образом мы можем как завершение или как итоги, может быть, сегодняшней встречи констатировать, что нам нужны и соответствующие письма, и соответствующая дорожная карта, и уже, может быть, и список вопросов, которые мы сможем обсудить с нашими коллегами на международном уровне, будь то БРИКС или шире. Мне представляется, что, конечно же, уже сразу можно говорить о более широком круге, ибо интерес в научных разработках, в очень редких разработках уникальных ученых, этот интерес существует на всех уровнях и во всех странах, особенно и БРИКС, и особенно в разработках отечественных ученых также существует большой интерес со стороны партнеров. Поэтому с нашей стороны мы готовы предоставить какой-то перечень вот этих проектов прорывных, которые при должном сопровождении подобного арбитражного механизма смогли бы получить достаточное количество вливаний и интеллектуальных, и финансовых, для того, чтобы мы смогли через там, десяток, может быть, лет уже показать совместное достижение, которое может действительно считаться прорывным и лечь в основу серьезного экономического роста стран БРИКС и более.
Екатерина, категорически не согласен. Какие 10 лет? Да, нам нужно в течение года это все сделать. Екатерина, ну что вы, Екатерина Владимировна, не, давайте.
Я говорю о научных...
Результаты, конечно, научные будут позже, но сделать надо сейчас, чтобы через 10 лет было.
Требует...
Да.
Не, безусловно, механизм должен начать работать раньше для того, чтобы мы через 10 лет увидели реализованные прорывные
технологии. Вот так согласен, Катерина Владимировна, так согласен категорически.
Ну, мы специально долго дали вам слушать это, извините, если кто-то соскучился, чтобы вы просто интонационный строй понимали, что вот он вот такой, вот он монотонный, и долго-долго она еще говорила вот с этой одинаковой интонацией, уж не знаю, читала, не читала, но вот такое ощущение возникает, какого-то вот такого зачитывания. Но это чисто такие вещи восприятия, они могут быть очень индивидуальными, но я хочу обратиться к Сергею Ежову. Сергей, вот этот Кирилл Александрович, это Кирилл Дмитриев, как известно, являющийся заместителем Екатерины Тихоновой, вы на практике. Почему его называют вот в некоторых интернет-изданиях преемником, наместником? Что вот, по-моему, Андрей у нас уже в эфире обронил слово «любимчик». Что это за персонаж? И почему с таким... Он ее заместитель. Она говорит о нем, ну, с таким пиететом. Кирилл Александрович разберется. Кирилл Александрович договорится с иностранными партнерами. Кто это? Что это?
Я вас поправлю. Это Кирилл Дмитриев, и он глава РФПИ. Это фонд прямых инвестиций. Это такой государственный...
Подождите, Сергей, а в чем, а собственно я не поняла, а вы меня в чем поправили? Это Кирилл Дмитриев, да, а что я сказал? Кирилл Дмитриев, и он в том числе и глава этого фонда, и был заместителем Кирилла, вот Катерины и на практике тоже. То есть вот одно другому-то не мешает, он ее заместителем являлся, может даже является по инопрактике по этой.
Да, они дружат с супругой Дмитриева, Светланой Поповой. Вот, и вот как раз в фонде. И в частности, их, один из последних их проектов – это соцсеть «Я молодец». Вы могли о ней слышать несколько месяцев назад, но, наверное, уже забыли. Это как раз разрабатывалась компания, которая принадлежит Светлане Поповой при конкураторстве, в том числе и на практике, соответственно, дочери президента. Этот проект получил финансирование «Газпрома». В принципе, больше я, наверное, о нем ничего не слышал. Вот. А Кирилла Дмитриева действительно называют часто в числе возможных преемников Владимира Путина. И не секрет, что он дружен с семьей, потому что, как мы знаем, он даже... они были на свадьбе Екатерины Тихоновой с Кириллом Шамаловым. Правда, этот брак уже закончился, как мы знаем. Были в числе приглашенных. Но есть одна загвоздка. Просто, во всяком случае, раньше у Кирилла Дмитриева было гражданство иностранное, украинское гражданство, а по нашему действующему законодательству с учетом всех поправок баллотироваться в президенты он не может из-за наличия, во всяком случае раньше, может быть, он уже не действующий, но во всяком случае раньше у него было иностранное гражданство, он не может. Ну, как мы знаем, в принципе, законодательные ограничения не служат настоящей помехой, когда действительно чего-то хочется, и в нужный момент законодательство может быть подправлено. Но в настоящий момент, при всем желании, я думаю, Кирилл Дмитриев бы не смог принять участие в выборах президента и стать действительно преемником Путина. Но мы можем говорить о том, что действительно он пользуется покровительством, а это выражается в том числе и в бюджетах, которые имеет РФПИ, и распределяет на различные проекты. Ну, например, они решили в том числе вложиться в систему слежения за гражданами. Это вот видеокамеры с распознаванием лиц.
Ну, это очень полезный человек, конечно, естественно, очень полезный персонаж. Сергей, я думаю, что он, конечно же, гражданин России, потому что мало что... Ну, он родился в Киеве, да. Но я думаю, что он родился, он был гражданином Советского Союза, сейчас все-таки пишется в энциклопедиях, что у него гражданство российское. Он ведь даже при Государственной Думе, по-моему, он зам председателя комитета по инвестициям при председателе Государственной Думы. Ну, едва ли туда иностранцев пустят, особенно украинского иностранца сейчас к Думе подпустят, и еще будут преемником называть. Наверное, он уладил этот вопрос все-таки, я думаю, с документами.
Ну, в какой-то момент оно у него было. Сейчас, да, вполне возможно, что оно уже давно российское. Но в какой-то момент было уже даже после Советского Союза, оно украинское.
Вот спасибо вам, Сергей. И я к Андрею Колесникову, который первым начал тему этого любимого человека, Кирилла Дмитриева, обращусь. Потому что, Андрей, я вообще-то, честно сказать, вот не знала о нем. Шамалов, да, это известно, что Шамалов был женат, наверное, на Катерине, потом они развелись. Это мы знаем. А вот то, что так любит Владимир Путин, вот этого Кирилла. И действительно мы видим, с каким пиететом она о нем говорит. Вот Кирилл Александрович, хотя, казалось бы, это ее подчиненный по этой на практике. Что там такое? Почему действительно заговорили о нем как о каком-то любимце и преемнике? Почему? По каким причинам? Что это за человек такой? За что его любить?
Ну, он отвечает за привлечение инвестиций в разнообразные крупные проекты. Это РФПИ фактически, институт развития как ВЭП приблизительно. Только все они работают каким-то несколько разным образом. У него был опыт, насколько я помню, инвестиционного банкинга. И он хорошо знает, как бы, и западный мир тоже в этом смысле, западный инвестиционный мир. То есть он полезен в практическом смысле, да, как вот эти все сделки закрывать с участием государства. Хотя получается так, что здесь основной игрок все равно государство. У нас иначе как бы не работает система государственного капитализма. Государство заключает сделки, государство разрешает сделки, государство влезает в сделки в свою пользу. И вот здесь этот человек оказывается, не будучи министром, там, допустим, или не занимая какой-то формальной должности в администрации, он становится чрезвычайно могущественным человеком с точки зрения вот этих вот потоков денег, которые ходят туда-сюда, и в результате воплощаются в некие проекты, которые выбрало именно государство. Вот это отвечает совершенно представлению Путина о том, как должна быть устроена экономика. Примерно, на самом деле, очень похоже на государственный социализм, когда и у советской власти были свои любимчики, с которыми заключались такого рода сделки вполне себе как бы коммерческие. Да? В конце концов, «Жигули» у нас вышли, так сказать, из «Фиата», да? А Арманд Хаммер со времен Ленина окучивал советскую власть и получал некоторые контракты. Вот такой человек, который является посредником между государством и Армандами Хаммерами современными, это и есть Кирилл Дмитриев. Вероятно, он нравится, мы же не знаем там, как сказать, деталей уже психологических, нравится как такой вот человек, достаточно эффективный менеджер, и почему бы ему действительно в будущем не начать политическую карьеру, хотя внешних признаков того, что он эту карьеру начал, их не существует. Но он действительно участвовал в этом круглом столе с другими очень серьезными персонажами, типа Чуйченко, министра юстиции. Да? Действительно, панель называлась «Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС. Перспективы создания арбитражного института». Причем здесь действительно госпожа Тихонова, у которой в описании ее центра, я сегодня посмотрел, Центр национального интеллектуального резерва, написано, что задача этого центра – способствовать формированию национальной идеи, связанной с поддержанием престижа российского образования и науки. Вот это только часть как бы функционала, но самое главное. Тут работают с национальной идеей, тут какой-то БРИКС, и, как сказала Екатерина Тихонова, и шире. Вот в такой как бы атмосфере куются кадры.
Спасибо, Андрей. И хочу я вам предложить мнение двоих экспертов, разнополюсных, наш кремлевский эксперт Сергей Марков и наш совсем не кремлевский, а антикремлевский эксперт Леонид Гозман высказались по вопросу, зачем Владимир Путин с двумя девочками, но оказался на одной площадке.
Вы знаете, у меня очень простое объяснение, потому что они этого захотели. Они этого захотели, и если принцесса чего-то хочет, то, естественно, все бояре с удовольствием все делают. Даже, я думаю, не спрашивая мнения государя, желая сделать ему приятное. Ничего другого в этом нет. Понятно, что когда речь заходит о там, дочерях Путина или еще о чем-то, то, в общем, все содержательные отступления, все содержательные соображения отходят на второй план. При этом я не знаю, может, они очень хорошо выступали, может, они вполне достойны выступать на Петербургском форуме. Но мне кажется, что их достоинство или недостоинство выступать на форуме не имеет здесь никакого значения.
Я думаю, потому что они уже повзрослели. И потому что они уже заняли какие-то серьезные профессиональные позиции. У них есть свои собственные амбиции, они получили хорошее образование, много достаточно поработали, добились чего-то такого. Им хочется тоже себя презентовать в профессиональном сообществе как самостоятельных личностей. И Санкт-Петербургский экономический форум представляет такую прекрасную возможность. Можно сказать, он семейный для Путина во многом и для его команды. Дело в том, что не секрет, что в России правят питерцы, и это самый крупный форум в России, который был создан питерцами. Вот они, наконец, из Москвы приезжают в Питер, себе на родину, все вместе там тусуют. И поэтому это можно сказать, что форум властной элиты России, форум питерцев в Питере, которые стали лидерами России и через Россию лидерами в том числе во многом и в глобальном мире. Вот в этом семейном таком форуме и логично выступать членом семьи.
Вот спасибо большое, Сергей Марков. Даже особенно с ним и не поспоришь. Вот Александр Мельман, я вам переадресую его мнение. Семейный форум, действительно, почему нет? Но снова и снова мы задаемся вопросом, если он семейный, ну почему уже не сказать, что ну не только вот этот Кирилл, там моя семья такая в политическом смысле слова, а и Катя, и Маша. Семейный форум, так семейный, чего уж там. Скажите, что с телевизионной точки зрения это было бы эффектнее все-таки представлять семью как семью.
Ну, все-таки, Лен, не до такой степени откровенности. Время придет, и, может быть, нам все скажут, как в свое время была в конце 80-х, начале 90-х реклама «Придет время», и мы все скажем. А то, что думаем, компания «Алиса». Ну, действительно, семейный. У нас семейно-корпоративное государство, мы все это знаем, и члены семьи уже там среднее поколение, а потом и младшие, они вступают в некие высокие должности. И так устроена эта власть, это государство. И поэтому, конечно, они будут здесь сидеть долго, вернее, думают, что будут сидеть долго, и, конечно же, не упустят и не отпустят то, что им принадлежит, и будут, так сказать, всеми лапами цепляться за это. Ну и вот действительно, это очень интересно, вот вы точно поймали момент, когда наконец-то дочери Владимира Путина выходят в свет, девушки созрели, очевидно, и уже пора, потому что есть действительно пример Александра Лукашенко, которого обсуждали неделю назад, и его сына Коли. Ну, наверное, Владимир Путин тоже идет по этому пути. Почему бы и нет?
Да, вот правда. Ну, нет, ну, действительно, ну, если Коля ездит, почему же моим нельзя выступить? Коля тоже скоро будет выступать. Но Коля представляется, обратите внимание, все-таки Колей. Все-таки Коля – это Коля Лукашенко, реальный сын. Здесь пока еще вот до этой стадии откровенности Александра Григорьевича Владимир Путин не готов дорасти. Но, Александр, я тут же вам задам, перед тем, как показать наш опрос наших прохожих, я хотела бы попросить вашего прогноза. Как вы считаете, вот мы людей спрашивали сегодня и на улице, и в Твиттере, вы вообще-то опознаете, вы распознаете этих дочерей с разными вариантами ответа? Вам как кажется, большинство как отвечает?
Я думаю, большинство, так же, как я, не распознает и не знает их в лицо, и не очень знает, очевидно, их по имени и по фамилии, там же действительно разные фамилии надо еще запомнить. Я думаю, что нет. Я думаю, что это впервые такое. И вот вы как раз акцентировали здесь эту тему, но, кстати, по официальному нашему телевидению это вообще-то не было, насколько я видел. То есть это такой пробный камень, такой вброс. И дальше, я думаю, будут работать, может быть, какие-то аналитики, которые посмотрят, вот насколько это интересно сегодняшней публике, сегодняшнему обществу, насколько можно дальше продвигаться в этом направлении. Ну, посмотрим, что они там решат.
Нет, ну, Александр, я тогда уже сразу задам вам вопрос. Вы хотите вообще представлять ситуацию на официальном телевидении, когда садится эксперт какой-то в программе, известный вам, любой из известных вам программ, ток-шоу, и говорит, ой, как вы думаете, это Воронцова? Она дочь Путина или не дочь Путина? А Тихонова, как вы думаете, она приходится ему или не приходится? Но это же табу совсем. То есть с ними можно уже теперь разговаривать. Но нельзя говорить или даже задаваться вопросом, дочери они или не дочери.
Конечно, я об этом уже и говорил. Я просто говорю, что это такое будет закрытое, наверное, сообщество, в котором будет решаться, дальше ли можно продвигать этих дочек или нет. А то, что, конечно же, пока вот эта линия есть, и ее все понимают, что за нее заходить нельзя на сегодняшний день, это да. Ну, дальше они же тоже все-таки считаются с неким общественным мнением или квази-общественным мнением. Они тоже понимают, что здесь переборщить нельзя. Они помнят, как там было у Михаила Сергеевича с Раисой Максимовной, и как это все достаточно негативно освещалось в советском обществе. Ну и, в общем, они тоже здесь имеют некую осторожность. Они, это некий такой проброс. Они не хотят, может быть, в наглую так... это Владимир Путин. Он отец. Он женат на России, и он отец всех нас. Он такой Ким Чен Ир наш такой.
Да, да, спасибо, Александр. Я бы вот так сказала, что Раису Максимовну не любили, Наину Иосифовну скорее любили, а Людмилу Путину жалели. Вот не любили, любили, жалели. Вот так бы я определила от себя отношение к этим первым леди, а как к первым дочерям, как это называется, я даже не знаю, как назвать, первым бизнес-леди, теперь уже отношения пока мы не можем выяснить, потому что мы пока все еще выясняем, опознают их или нет. Давайте опрос прохожих посмотрим.
Способны ли вы распознать дочерей Владимира Путина?
Нет.
Видел, как говорится, да, вот это, ну, в средствах массовой информации, не запомнил.
То есть, если бы вы их встретили на улице, вы бы их не узнали?
Нет.
Никогда этим не интересовалась. Каждый человек имеет право на личную жизнь.
Нет, никто их никогда не видел.
Нет, ну просто это не медийные как бы личности, которые мелькают, ну, каждый день перед глазами. Когда мелькают, тогда чаще запоминаешь. А когда так изредка, ну, обычные люди, как любой идущий здесь. Поэтому не узнала бы, нет.
Не знаю, я как-то не приглядываюсь к лицам, а зачем мне это?
Но я видел на фотографиях Екатерину Тихонову и еще одну девушку, имя сейчас не помню. Да, я бы узнал их на улице.
Очень сомневаюсь, чтобы я их узнал. Ну, во-первых, их вообще никогда не показывают по телевизору. У меня нет образца, с чем сравнивать.
Редко показывают, в последнее время не видела.
Да я думаю, вряд ли. Мне хотелось бы, конечно, знать, где дочери, чем занимаются по-настоящему, как? Потому что, ну, это, ну, первый человек в стране, поэтому, естественно, хотел бы.
Нет, не распознала бы. Ну, на фотографиях видела, но очень сложно определить так сразу, если бы увидела.
Скорее всего, да, одну младшую. Она же сейчас в МГУ, да? Вторую тоже бы узнал, ну, с трудом.
Вы знаете, вот я должна сделать два замечания, таких уточнения. На странице, на сайте этого Санкт-Петербургского форума, на той странице, которая посвящена вот этой дискуссии, панели о арбитражном суде в странах БРИКС, там перечисляются имена всех участников, и каждое имя выделено гиперссылкой. То есть вы можете открыть, посмотреть, кто такой ректор университета Санкт-Петербургского, кто такой там Кирилл этот, о котором мы говорили, Дмитрий. А вот Екатерина Тихонова, она такими черненькими буквами, без всякой ссылки. Она не, ну, не кликается. То есть пока ее вот так широко не светит, не кликается. Написано Екатерина Тихонова, там такая-то, такая-то, представитель чего-то. Но открыть вот и посмотреть описание, биографию, нет, вы не можете со страницы этого форума. И тем не менее, если вот сейчас к Марии снова вернуться, которая может быть более известна, когда, если вы откроете в Ютубе на странице канала «Россия-24» то интервью, которое мы сегодня цитировали, и посмотрите комментарии, вы увидите, что люди отлично ориентируются в том, кто она такая. То есть вот идет интервью, как будто бы про генетику, какие-то вложения, перераспределение средств. А народ, вот, который все знает, по крайней мере, который сидит в интернете, он вам очень подробно расписывает все, что он думает по поводу дочерей Владимира Путина, его самого и так далее. То есть ни для кого там нет ни малейшего секрета, что это за интервью, что это за человек и почему оно там появилось. Теперь посмотрим результаты нашего твиттер-опроса. Мы, как всегда, свои варианты предлагали ответов. Способны ли вы распознать дочерей Путина? Варианты. А. Узнаю их обеих 44%. Б. Узнаю одну из них 13%. Не знаю, как они выглядят 30%. Не верю, что их показывают 13%. 13% вообще не думает даже о том, что вот то, что мы видим по телевизору, вот эти вот кадры этих женщин, что это дочери Путина, что такое вообще возможно, что их открыто показывают. Андрей Колесников, вам слово. Вы социолог, у вас панели, вы регулярно проводите опросы. Что вы скажете об этих результатах?
Панели у нас в хорошем смысле. Результаты свидетельствуют о том, что пользователи Твиттера и слушатели Радио Свобода политизированы и поэтому знают, как выглядит дочери президента. Существенная часть, да, большинство фактически, либо их обеих узнают, либо одну. Так что действительно секрет немножко перестает быть секретом. Но если мы вспомним советское время, ну все же ведь знали о том, что у Леонида Ильича есть Галина. Всего того, что тогда изображения, как сказать, не ходили широкополосным интернетом. Мало кто знал, как она выглядит, зато потом прекрасно все ее узнавали и на фотографиях, и где угодно. Она все-таки была такой скандальной девушкой. Сына Брежнева Юрия не видел никто никогда, но он, как вот сын руководителя, мирно трудился в внешторге, да, на хорошем месте, примерно на таких же хороших местах, на которых сейчас работают дочери президента. Дочь Косыгина Людмила тоже вряд ли была узнаваема, но ее папа выводил в свет. Он ездил с ней в качестве первой леди, когда его, собственно, супруга уже была достаточно пожилой и не считал возможным для себя куда-то кататься. Людмила с удовольствием каталась в мехах, в Великобританию, представлялась королеве и так далее и тому подобное. А потом она заняла тоже волевым решением, естественно, сверху чрезвычайно важное место. Она заменила Маргариту Рудомино на позиции руководителя библиотеки иностранной литературы. Это очень серьезное было заведение, и очень скорбили тогда работники библиотеки по поводу того, что номенклатурную женщину посадили им на голову. Ее стиль управления очень сильно отличался от управления, собственно, той женщины Маргариты Рудомино, которая считалась как бы классиком и главной фигурой этой самой библиотеки, имя которой, собственно, сейчас она носит, это самая библиотека иностранной литературы. Вот так строятся всегда судьбы вот этих самых детей-вождей. Как минимум, они хорошо устроены. Где-то в сатрапиях они еще как бы претендуют на то, чтобы стать преемниками. У нас мы в промежуточном положении между Восточной Сатрапией и просто обычным авторитарным государством. Может быть, они, просто эти дамы, останутся на своих теплых местах и будут продолжать успешно работать и прекрасно зарабатывать деньги, способствуя формированию национальной идеи, как написано на сайте вот этой самой организации.
Андрей, а вот обратите внимание, что никто из вас пока, вот из экспертов, которые принимают участие в передаче, в записи или вот сейчас в прямом эфире, как вы, вот говорил и Леонид Гозман у нас, и Сергей Марков, вот никто не сказал о том, что, а может быть, это такая все-таки демонстрация. Понимаете, вы говорите, секрет Плешинели. То есть люди, которые выводят их на эту сцену вместе с папой, вот в один зал, в одно мероприятие, там, ну кто-то по скайпу, кто-то вот лично. Но они-то знают, что это все... Они знают, что элита, журналисты, вот элита, я имею в виду политическая, журналисты, очень много продвинутых политических граждан, которые сидят в интернете, они знают, что они знают, кто эти женщины. И, может быть, это была такая идея показать. Ну вот вы знаете, кто они. Мы об этом не говорим, мы не объявляем, вы знаете, кто они. Посмотрите, где они. Они в России, они работают на Россию, они в российской науке. Может быть, вот в этом была какая-то вот патриотическая идея заложена, и они участвуют в этом форуме, который призван всему миру продемонстрировать, ну, как обычно.
Очень может быть. Это абсолютно, на мой взгляд, правдоподобная версия для тех, кто понимает, что это дочери. Это как бы играет в пользу имиджа президента положительного. У него такие вот деловые дочки, занимаются разными сферами, не лезут в политику. Одна как бы фактически врач, другая не очень понятно кто, но вот тоже занимается какими-то сложными системами и рассказывает про какие-то инвестиции очень казенным, правда, языком. Удивительно казенным, конечно. Это очень тяжелое было выступление. Тут надо как-то, так сказать, работать над риторикой. А вторая дочь все-таки более конкретные вещи, как-то, так сказать, излагает более четко. Да, я думаю, что это так оно и есть. Тем более, что вернусь опять же к этому замечательному центру Национального интеллектуального резерва. Не вернусь к тексту, который объясняет задачи этого центра. Там, кроме национальной идеи, там написано, что нужно профориентировать студентов и формировать у них интерес к работе именно на российском рынке. Это вот цитата. Вот в чем заключается работа. И вот они показывают, какие возможны карьеры именно на российском рынке. Правда, для того, чтобы сделать такую карьеру, нужно быть отпрысками семьи президента. И Сергей Марков, будучи как бы сторонником режима, сказал про режим страшные вещи, что он строится по клановому семейному принципу. И сказал правду. Сергею, наверное, виднее, там ближе к начальству.
Да, спасибо, Сергей. Иногда вот нужно его поблагодарить, что он говорит честные вещи, как есть, так и говорит. А с нами Наталья из Магнитогорска. Наталья, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Вторя тому, что было сказано сейчас, да, это семейный, получается, такой бизнес. Но тогда вопрос, а почему он международный, если он семейный? Или это, получается, концерт, так сказать, для международья? Это первое. И второе, что, знаете, вот меня потрясла фраза вот одной из дам, которая сказала, что мы, значит, привлекаем иностранные инвестиции для того, чтобы совместно разработать какие-то проекты. А у меня такое, вот я лично знаю столько умных людей, и уехавших за границу, и оставшихся в России, которые могут это прекрасно делать без всяких инвестиций. Вот.
Спасибо, спасибо, Наталья. Вот давайте я переадресую ваш звонок Андрею Колесникову. Андрей, что вы скажете на вот такое мнение нашего зрителя и слушателя?
Ну, могут, кто-то может без инвестиций, а клан близкий к президенту без инвестиций никак не может. Это у нас же все-таки не в чистом виде социалистическое государство. У нас есть элементы капитализма, поэтому они очень любят все, что связано с финансами и инвестициями. И у них есть возможность привлекать эти инвестиции. Кому-то нельзя получить даже гонорар от иностранных организаций, и человека объявляют иностранным агентом. А кто-то может ложкой черпать эти самые инвестиции, особенно если они приходят от как бы одобренных наверху Армандов Хаммеров современных, для чего Кирилл Дмитриев и существует.
Спасибо, Андрей. Вот все-таки мне хотелось бы обратиться к Сергею Ежову. Сергей, когда-то вы работали в «Собеседнике». Это издание славилось тем, что ему удавалось найти хоть какую-то информацию о семье Путина, об этих закрытых вещах. Скажите, пожалуйста, что сейчас с Людмилой Путиной? Где она? Что с ней? Как с ней? Это ваша подшефная, можно сказать.
Она продолжает жить. Я надеюсь, что в счастье. Как мы знаем, с очередным. И она продолжает, я недавно проверял, продолжает быть одним из совладельцев микрофинансовой организации. Они выдают кредиты под залог автотранспортных средств.
То есть вот давайте на хорошей ноте, Сергей, закончим. То есть ни в какой монастырь ее не сослали, правильно?
Не сослали.
А народ переживал. А ведь могло быть такое. Помните, когда вот она пропала на неопределенный срок?
Да, но скорее ее нужно искать на Кипре, чем в монастыре, потому что доля микрофинансовой организации через кипрский офшор. Да, ну там схема задействована кипрский офшор.
Спасибо, Сергей. Вот мы так замечательно, оптимистически заканчиваем наш эфир. Мы весь эфир радовались за дочерей Владимира Путина, а теперь порадуемся за его бывшую супругу. До свидания.